Наконец, Чаглокова, оправившись от родов, приехала в Москву. А несколько дней спустя приехал и Сергей Салтыков. Так как Москва очень велика и все там всегда очень раскидывалось, то он воспользовался такой выгодной местностью, чтобы ею прикрыться и притворно или действительно сократить свои частые посещения двора. По правде говоря, я была этим огорчена, однако он мне приводил такие основательные и действительные причины, что как только я его увижу и поговорю с ним, мое раздумье исчезало. Мы согласились, что для уменьшения числа его врагов я велю сказать графу Бестужеву несколько слов, которые дадут ему надежду на то, что я не так далека от него, как прежде. Я возложила это поручение на некоего Бремзе, который был чиновником в Галштинской канцелярии у Пихлина. Этот человек, когда не бывал при дворе, часто ходил в дом канцлера графа Бестужева. Он очень усердно взялся за это и сказал мне, что канцлер сердечно этому обрадовался и сказал, что я могу располагать им каждый раз, как найду это уместным, и что если со своей стороны он может быть мне полезен, то он просит указать мне надежный путь, которым мы можем сообщить друг другу, что найдем нужным. Я поняла его мысль и ответила Бремзе, что подумаю. Я передала это Сергею Салтыкову, и тотчас же было решено, что он поедет к канцлеру под предлогом сделать ему по приезде визит. Старик отлично его принял, отвел его в сторону, говорил с ним о внутренней жизни нашего двора, о глупости Чаглоковых и сказал ему, между прочим: «Я знаю, что хотя вы очень к ним близки, но судите о них так же, как я, потому что вы не глупый молодой человек». Потом он стал говорить с ним обо мне, о моем положении, как будто жил в моей комнате. Затем сказал: «В благодарность за благоволение, которое великой княгине угодно было мне оказать, я отплачу ей маленькой услугой, за которую она будет, я думаю, признательна мне. Я сделаю Владиславову кроткой, как овечка, и она будет делать из нее что угодно. Она увидит, что я не такой бука, каким меня изображали в ее глазах». Наконец Сергей Салтыков вернулся в восторге и от этого поручения, и от Бестужева. Он дал лично ему несколько советов, столь же умных, сколь и полезных. Все это очень сблизило его с нами, хотя ни одна живая душа и не знала об этом. Между тем Чаглокова, вечно занятая своими излюбленными заботами о престолонаследии, однажды отвела меня в сторону и сказала: «Послушайте, я должна поговорить с вами очень серьезно». Я, понятно, вся обратилась вслух. Она с обычной своей манерой начала длинным разглагольствованием о привязанности к своему мужу, о своем благоразумии, о том, что нужно и чего не нужно для взаимной любви и для облегчения и отягощения у супруга или супруги. И затем свернула на заявление, что бывают иногда положения высшего порядка, которые вынуждают делать исключения из правила. Я дала ей высказать все, что она хотела, не прерывая, вовсе не ведая, куда она клонит, несколько изумленная и не зная, была ли это ловушка, которую она мне ставит, или она говорит искренне. Пока я внутренно так размышляла, она мне сказала: «Вы увидите, как я люблю свое отечество и насколько я искренна. Я не сомневаюсь, чтобы вы кому-нибудь не отдали предпочтение. Предоставляю вам выбрать между Сергеем Салтыковым и Львом Нарышкиным. Если не ошибаюсь, то избранник ваш последний». На это я воскликнула: «Нет, нет, отнюдь нет». Тогда она мне сказала: «Ну, если это не он, так другой, наверное». На это я не возразила ни слова, и она продолжала: «Вы увидите, что помехой вам буду не я». Я притворилась наивной настолько, что она меня много раз бранила за это как в городе, так и в деревне, куда мы отправились после Пасхи. Тогда или приблизительно около этого времени императрица подарила великому князю имение Люберцы и несколько других, верстах в 14 или 15 от Москвы. Но прежде чем переехать на житье в эти новые владения его императорского высочества, императрица праздновала в Москве годовщину своего коронования. Это было 25 апреля. Нам объявили, что она приказала, чтобы церемониал был в точности соблюден сообразно с тем, как он был установлен в день самой коронации. Нам было очень любопытно посмотреть, что будет. Накануне императрица ночевала в Кремле. Мы оставались в Слободе, в деревянном дворце, и получили приказание явиться к обедне в собор. В 9 часов утра мы выехали из деревянного дворца в парадных экипажах, камерлакеи шли пешком. Мы проехали всю Москву шаг за шагом. Проехать надо было 7 верст. Мы вышли из экипажей у церкви. Несколько минут спустя приехала туда императрица со своим кортежем, в малой короне на голове, в императорской мантии, которую, как обыкновенно, несли камергеры. Она встала в церкви на своем обычном месте, и во всем этом не было еще ничего необычайного, что не совершалось бы во все большие праздники ее царствования. В церкви были пронизывающая холодом сырость, какой я никогда в жизни не испытывала. Я вся посинела и мерзла от холода в придворном платье и с открытой шеей. Императрица велела мне сказать, чтобы я надела соболью палатину, но у меня не было ее при себе. Она велела принести свои, взяла из них одну и накинула на шею. Я увидела в коробке другую и думала, что она пошлет мне ее, чтобы надеть. Но ошиблась. Она ее отослала. Я сочла это за знак явного недоброжелательства. Чаглокова, видя, что я дрожу от холода, достала мне, не знаю от кого, шелковый платок, который я и надела на шею. Когда обедня и проповедь кончились, императрица вышла из церкви. Мы сочли долгом последовать за ней, но она велела нам сказать, что мы можем вернуться домой. Тогда только мы узнали, что она будет обедать одна на троне и что в этом церемониал будет тот же, как и в день коронации, когда она обедала одна. Устраненные от этого обеда мы вернулись, как и приехали, с большим парадом. Наши люди, сделав пешком 14 верст туда и обратно по Москве, а мы, окоченев от холода и умирая с голода. Если императрица показалась нам в очень дурном расположении духа во время обедни, то она отослала нас ничуть не в лучшем настроении от столь неприятного для нас знака, по крайней мере, пренебрежения к нам, чтобы не сказать более. Во время других празднеств, когда она обедала на троне, мы имели честь обедать с ней. На этот раз она публично нас отослала. Дорогой, находясь в карете одна с великим князем, я ему высказала, что об этом думаю. Он мне ответил, что будет жаловаться. Вернувшись домой, окоченевшая от холода и уставшая, я пожаловалась Чаглоковой на то, что простудилась. На следующий день был бал в деревянном дворце. Я сказалась больной и не поехала. Великий князь действительно велел что-то сказать Шуваловым по этому поводу, и они также велели ответить ему что-то для него удовлетворительное. Не знаю, что именно, больше и речи об этом не было. Около этого времени мы узнали, что Захар Чернышев и полковник Николай Леонтьев поссорились между собой из-за игры в карты у Романа Воронцова, что они дрались на шпагах и что граф Захар Чернышев был настолько тяжело ранен в голову, что его не могли перенести из дома графа Романа Воронцова в его собственный. Он там и остался, был очень плох, и говорили о трепанации. Мне это было весьма неприятно, так как я его очень любила. Леонтьев был по приказанию императрицы посажен под арест. Этот поединок занял весь город, благодаря многочисленной родне того и другого из противников. Леонтьев был зятем графини Румянцевой и очень близких родственников Паниных и Куракиных. Граф Чернышев тоже имел родственников, друзей и покровителей. Все случилось в доме графа Романа Воронцова. Больной был у него. Наконец, когда опасность миновала, дело замяли. И тем все и кончилось. В течение мая месяца у меня появились новые признаки беременности. Мы поехали в Люберцы, имение великого князя, в 12 или 14 верстах от Москвы. Бывший там каменный дом, давно выстроенный князем Меншиковым, развалился. Мы не могли в нем жить. Чтобы этому помочь, разбили во дворе палатки. Я спала в кибитке. Утром с 3 или 4 часов сон мой прерывался ударами топора и шумом, какой производили на постройке деревянного флигеля, который спешили выстроить, так сказать, в 2 шагах от наших палаток, для того, чтобы нам было где прожить остаток лета. Почти все время мы проводили на охоте или в прогулках. Я не ездила больше верхом, но в кабриолете. К Петрову дню мы вернулись в Москву, и на меня напал такой сон, что я спала по целым дням до 12 часов, и с трудом меня будили к обеду. Петров день был отпразднован, как всегда. Я оделась, была у обедни, на балу и за ужином. На следующий день я почувствовала боль в пояснице. Чаглокова призвала акушерку, и та предсказала выкидыш, который у меня и был в следующую ночь. Я была беременна, вероятно, 2-3 месяца. В течение 13 дней я находилась в большой опасности, потому что предполагали, что часть места осталась. От меня скрыли это обстоятельство. Наконец, на 13-й день место вышло само без боли и усилий. Меня продержали по этому случаю 6 недель в комнате при невыносимой жаре. Императрица пришла ко мне в тот самый день, когда я захворала и, казалось, была огорчена моим состоянием. В течение 6 недель, пока я оставалась в своей комнате, я смертельно скучала. Все мое общество составляли Чаглокова, и то она приходила довольно редко, да маленькая калмычка, которую я любила, потому что она была мила. С тоски я часто плакала. Что касается великого князя, то он был большей частью в своей комнате, где один украинец, его камердинер по имени Корнович, такой же дурак, как и пьяница, забавлял его, как умел, снабжая, сколько мог, игрушками, вином и другими крепкими напитками, без ведома Чаглокова, которого, впрочем, все обманывали и надували. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.